Можно присаживаться. Всех приветствую. Доброе утро. Очень рад вас всех видеть. И уже, когда идешь на служение, еще даже сумерки на улице, да, скоро будет совсем темно. Мы такие будем первые идти на собрание в воскресенье рано-рано утром для того, чтобы поклоняться Господу, для того, чтобы вникать в Его Слово и получать от этого ободрение и радость. И, как уже Дэйв сказал, мы были на этой неделе на пасторской конференции, и основная тема, которая там звучала, это важность Писания, это самодостаточность Библии, что только Библия, только Слово Божье возрождает нас, только Библия, только Слово Божье меняет нас. Ничто в этом мире не может изменить человека по-настоящему, кроме Священного Писания. И также интересно то, что когда вернулись и до этого, очень многие... Общаешься с верующими, и люди задают вопросы очень разные. И самый частый вопрос задавался на этой неделе относительно того, что в наш город приезжала некая такая святыня. Все, наверное, слышали, да? Да, так все, конечно. И на самом деле очень интересно было наблюдать за всем тем, что происходит, да, со стороны. И вновь возвращаясь к теме конференции, да, где мы были, пасторской конференции, что действительно Слово Божье дает ответы на все вопросы. И для нас Писание является высшим авторитетом, который говорит обо всем, что правильно, что неправильно, что можно делать, чего нельзя делать. И также мы называемся евангельские христиане, потому что мы живем по Евангелию. И со стороны, как я уже сказал, очень интересно наблюдать за людьми, которые ни разу в жизни не брали Библию, не читали Библию, но на слово верят и готовы идти и делать все, что угодно, лишь бы что-то в их жизни произошло. И когда я был в поездке, да, вот рассказывал в то воскресенье, очень часто тоже люди спрашивают, а чем Россия отличается, например, от Штатов или от других стран? И знаете, какой часто я давал ответ? В том, что у нас в стране очень сильная религиозная безграмотность. Очень сильная. То есть у нас люди настолько религиозно безграмотные, что просто смотришь иногда и удивляешься. То есть нам, славянам, россиянам, к которым я отношусь, скажи все, что угодно, что это вот это чудо, это поможет, иди сделай, и мы пойдем. Когда рухнул Советский Союз, мы верили в Кашпировских, да, в Чумаков, там залежали воду, вся страна сидела. Сегодня достаточно привести что-то еще, сказать вот это, и все идут и верят, и не смотрят на Писание. Вот это печально. Когда мы были в Израиле, все так немножко шутили, смеялись, в основном местные, над русскими туристами. Потому что русский турист – это самый набожный турист. Он хочет все потрогать, все поцеловать, прикоснуться. Там неважно, что, мусорка будет стоять. Экскурсовод говорит, это мусорка, не трогайте ее, пойдемте дальше. И почему-то у нас вот это в крови, почему-то вот это у нас есть. А Библия где-то там далеко. И прийти к Писанию, увидеть, что Библия не благословляет и не желает, чтобы мы чему-то поклонялись, кроме живого истинного Бога. Но, дорогая церковь, братья и сестры, когда люди нас спрашивают, отправляйте их к Писанию, отправляйте их к Библии, открывайте вместе с ними Слово и говорите, в Библии написано, Бог не желает, чтобы мы, кроме живого Бога, чему-то еще поклонялись. Это будет очень сильное благовестие, это будет очень сильная истина. Сегодня вместе с вами я хочу смотреть на одно место Священного Писания, на одно из посланий. Это уже другая тема, не будем об этом говорить. Это было короткое вступление, чтобы, может быть, получить ответы, кому они нужны. Мы посмотрим вместе с вами на послание Фессалоникийцам. Первое послание. Если у вас есть Библия сегодня с собой, замечательно. Если нет, в следующий раз возьмите. Библия – это хорошо. Конечно, мы будем высвечивать на экран текст. Но было бы здорово, если бы у вас была с собой все-таки настоящая Библия, которую можно читать, смотреть, может быть, делать какие-то пометки. Послание Фессалоникийцам – очень интересное послание, которое мне нравится. По-настоящему нравится, потому что здесь описывается очень сильная церковь. Сильная в каком плане? Что эти люди по-настоящему доверяли Богу и шли за Богом. Несмотря на то, что в их жизни было очень много трудностей и переживаний. И мое желание сегодня побудить вас в течение недели, может быть, сразу после воскресения, после этого служения, или в течение недели прочитать это послание очень внимательно. Я не смогу вас проконтролировать, но я надеюсь, что вы запомните, услышите то, о чем я сейчас говорю, и прочитаете это послание. Хорошо? 1 Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, да. Это 247-я страница в Новых Заветах. Это послание было написано, как и многие другие, в первом веке, когда церковь только зарождалась, точнее в 51 году от Рождества Христова. Скорее всего, Павел писал это послание, когда находился в городе Коринф. Этот город Фессалоника насчитывал на тот момент около 200 тысяч человек. Я так прикинул, сколько это 200 тысяч. Ну, это примерно как наш Октябрьский район. Не знаю, много, мало, судить вам. Ну, достаточно большой город на тот момент, по тем меркам. И интересно то, что этот город находился в очень хорошем месте. Был крупный порт, была очень хорошая дорога, которая проходила через этот город. И вот именно сюда, в этот город, Павел пришел с проповедью Евангелия. До этого Евангелие там, мы не знаем, таких фактов никто не проповедовал. И как это было описано в Деяниях 17 главе, давайте вместе с вами откроем еще раз, ну, точнее другое место Деяния. Начнем с того, что мы посмотрим, как эта церковь зародилась, что апостол Павел делал, когда пришел в этот город первый раз с проповедью Евангелия. 17 глава с 1 по 5 стих описывается момент того, когда Павел со своими сотрудниками, друзьями пришел в город Фессалонику и начал проповедовать Евангелие. Давайте мы прочитаем с 1 по 5 стих. 17 глава Деяния апостолов, с 1 по 5 стих. «Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу». Вот так Лука описывает в Деяниях апостолов служение Павла, который пришел в этот город, и мы видим, что Павел по своему обыкновению пришел в синагогу, и он не просто людей как бы убеждал, да, каким-то вещам, но он говорил конкретно о Христе, говорил о Мессии, которого иудеи ждали, и многие иудеи ждут до сих пор. И мы видим, что результат его проповеди были те люди, которые уверовали и стали христианами, но также были те, которые ушли в оппозицию, да, которые стали гонителями, стали противниками Павла. Вот так начиналась эта церковь. После проповеди Павла образовалась группа, которая начала возрастать в познании Господа Иисуса Христа. И Павлу пришлось покинуть город, потому что были люди, желающие смерти Павла, потому что он возмутил народ, он показал им истину, естественно, иудеям это было не по душе, им это не нравилось. И несмотря на то, что эта церковь была, после этого стала развиваться и становилась более сильной и крепкой, у нее было достаточно много сложностей и проблем. И после уже какого-то времени апостол Павел пишет этой церкви, этой группе людей, этих христиан, послание. Давайте откроем послание Фессалоникийцам, 1 глава. Мы прочитаем всего лишь навсего 3 стиха из этой книги, из этого послания. И, как я уже сказал, я хочу побудить вас прочитать его впоследствии дома, самостоятельно. Итак, давайте мы прочитаем 1 стих, 1 глава, 1 послания Фессалоникийцам. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийской в Боге, Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Это послание начинается, как и многие другие послания, с приветствия. И это приветствие, оно очень такое обыкновенное в служении Павла, но Павел перечисляет вначале своих сотрудников. Он пишет не только от себя, он пишет как от себя, так от Силуана, это Сила, который был вместе с ними в Фессалониках, и Тимофей, его любимый ученик. И Павел приветствует эту церковь, передает им большой привет. И то, что интересно, то, что первое, на что я хочу обратить ваше внимание, он называет эту церковь «Церковь Фессалоникийская в Боге». Вот это утверждение в Боге, оно на самом деле привлекло очень сильно мое внимание. Потому что в других посланиях апостол Павел, например, пишет: церкви там святой в Коринфе, церкви такой-то еще где-то. Но здесь он конкретно говорит, что эта церковь, она в Боге. Она в Боге. И также это не церковь, которая строит свои отношения или свою саму себя на Боге, или рядом с Богом, или посредством Бога. Но Павел четко дает понять, что эта церковь находится в Боге. Это очень сильная характеристика этой церкви. Когда я размышляю о вот этом словосочетании «в Боге», то сразу вспоминаю почему-то крещение. Не знаю почему, но когда человек принимает святое водное крещение, когда человек принимает в сердце решение, желание посвятить свою жизнь Христу, то что он делает? Да, он крестится. Что такое крещение? Крещение – это погружение. Ты полностью погружаешься в воду, и это есть определенная заповедь, которую оставил нам Христос. Когда человек погружается в воду, его не видно, да? И потом он встает из воды, и мы видим, мы радуемся, поздравляем и так далее. И Павел говорит, что эта церковь находится полностью в Боге. То есть эта церковь настолько сильно погружена в Бога, захвачена Богом, что, можно сказать, ее даже не видно. Да, как не видно людей, а видно только Бога, который есть в этих людях. И как мы знаем с вами, что церковь – это не здание, это не сооружение, да? Церковь – это люди. И если человек, посещающий церковь, люди, которые посещают церковь, они имеют близкие отношения с Богом, они тоже погружены в Бога, то именно о такой церкви, о всей церкви можно сказать, что она в Боге. Если люди, которые посещают церковь, они только поверхностно любят Бога, имеют отношения с Богом, то и церковь можно назвать церковь, хорошая евангельская церковь в городе Красноярске, например, да? Но Павел говорит, что эта церковь, она в Боге, потому что для нее Бог имеет очень и очень большое значение. Зная, что в этой церкви очень большое количество иудеев, в основном это были иудеи, потому что первые мы читали, уверовавшие были люди, которые посещали синагогу, апостол Павел делает акцент, очень важный акцент, говоря о Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Мы знаем, что иудеи, они поклонялись Богу Отцу, они верили, что есть Бог, они верили в Него, но для них была большая проблема, для многих иудеев, осознать, что Христос тоже является Богом. Поэтому, когда апостол Павел в первом стихе обращается к церкви, он говорит: «Церковь в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». И тем самым он показывает важность и господство Христа, точно так же, как и Бога Отца, показывает их равенство. И для иудеев это было таким сильным аргументом, именно с этого начинают свое послание, чтобы они еще раз вспомнили, что они собираются не как в синагогу. Очень легко было как-то так плавно перейти, да, вот из синагоги, может быть, в церковь, где тоже верят в Бога. Но Павел говорит: друзья, да, мы верим в Бога, но мы церковь. А в церкви господство Иисуса Христа, оно велико. Оно очень весомо. Именно поэтому, когда он обращается к этой церкви с приветствием, он подчеркивает главенство и Бога Отца, и Господа Иисуса Христа, показывая их равенство. Приветствие Павла очень лаконичное. Он всегда был очень лаконичным человеком, да? И он говорит и желает этой церкви благодать и мир. Посмотрите, в первом стихе, после того, как он говорит о Боге Отце, он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Интересно то, что слово «благодать» в греческой форме – это как приветствие, которое несет в себе радость. Это как радость. Он желает этой церкви радости, этим людям радости. И точно так же он говорит «мир». Мир – это шалом. И по сути своей он желает радости и мира, благодати и мира. И многие богословы видят в этом пожелании такую очень большую, глубокую библейскую истину, что без благодати Божьей, благодати, мира у человека быть не может. Может быть радость временная, может быть еще что-то, счастье временное, но настоящая глубокая радость и мир возможна только тогда в жизни человека, когда он встречается с благодатью Господа Иисуса Христа. Поэтому Павел желает этой церкви благодати и мира. Благодать во Христе и мир, который дает сам Христос. Это очень важное и сильное такое утверждение, которое Павел посылает этой церкви. Как я уже сказал, Павел был достаточно грамотным человеком. Интересно то, что практически все письма в то время писались вот примерно с таким началом. Сначала говорилось, кто писал, потом кому, и делалось доброе пожелание. В первом стихе мы видим с вами такое классическое начало письма того времени. кто написал, кому написали, и доброе пожелание. И Павел это все выдержал. Что мы с вами видим во втором стихе? Апостол Павел благодарит Бога за эту церковь. Он пишет: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Апостол Павел очень часто молился. И я думаю, что за эту церковь Павел молился тоже очень часто, тоже очень много. И действительно, эти люди, они следовали за Христом. И то, что они шли за Христом, по большому счету, да, Павел сыграл очень большую роль в их обращении, в их становлении, но самую главную роль в нашем с вами росте, в духовном росте, и в том числе в жизни фессалоникийцев, сыграл самую главную роль. Кто? Или кто играет эту роль? Только человек? Конечно, Бог. И поэтому апостол Павел, он благодарит Бога. Заметьте, благодарит Бога, не хвалит себя, да? Какой я хороший евангелист, какой я проповедник. Люди уверовали, стала такая хорошая церковь, ой, какой я молодец. Молодец Силуан, молодец Тимофей, хорошо поработали. Конечно, есть человеческая радость, это здорово. Они были посвященными людьми, и они тоже имели радость от плодов своего служения. Но апостол Павел понимает, что если Господь не созиждет, если там не будет Бога, ничего не получится. Не будет церкви. Какие бы усилия, какие бы старания люди не прилагали, сколько бы времени ни потратили, Бог созидал эту церковь. И очень часто богословы задаются вопросом, сколько же времени апостол Павел вообще потратил своего служения на то, чтобы эту церковь укрепить. А в Деяниях мы читаем, что он находился там всего 3 недели. Ну так в Деяниях написано. А другие комментаторы говорят, что он был там дольше, потому что он шил палатки, написано, день и ночь он работал. А также церковь с города филиппийцы несколько раз посылали пожертвования апостолу Павлу, поэтому на самом деле нет четкого ответа, сколько времени там был Павел, сколько времени он потратил на эту церковь. Но мы видим, что времени хватило, чтобы эта церковь укрепилась, чтобы эта церковь стала сильной, и чтобы Павел мог благодарить Бога за эту церковь, потому что созидает церковь сам Бог. Как я уже говорил, эта церковь была достаточно хорошей, сильной, но в то же самое время там была очень сложная атмосфера. А люди находились в городе, где Евангелие Иисуса Христа не особо-то приняли. Там были иудеи, там были язычники. И поэтому давление, атмосфера общества, она была достаточно сложной для этой церкви. И также апостол Павел призывает и напоминает нам о том, что нам необходимо молиться за тех людей, которые мы благовествовали. Если вы вспомните сегодня, может быть, тех людей, которые пришли к вере во Христа, или, может быть, тех людей, которым вы делились, которым вы рассказали Евангелие. Задайте себе вопрос, молились ли вы или молитесь вы за этих людей? Помните вы вообще об этих людях или нет? Или это была такая мимолетная встреча, поделились Евангелием и пошли дальше? На самом деле мы видим с вами, что апостол Павел уделяет очень большое значение молитве. Потому что по молитве Павла, по сути своей, Бог созидал эту церковь, Бог созидал этих людей. Вчера было благовестие молодежного служения, и я общался с теми, кто был на этом служении, и делились Евангелием, они пошли по городу и делились, проповедовали. Это очень здорово, потому что были люди, которые слушали, которым было интересно. Конечно, были те, которым было неинтересно, это будет всегда, но, наверное, сейчас очень важный момент. Это то, чтобы не забыть об этом. Если те, кто благовествовал, например, помнят людей, которым было интересно, которые проявили интерес, они слушали, задавали вопросы, то логично и правильно молиться за этих людей. Молиться за тех, кому вы проповедовали. Потому что дает покаяние только Бог. Мы лишь сосуды, мы лишь инструменты, но все совершает сам Бог. И апостол Павел, как мы уже читали с вами, он был в этой церкви, был в этом городе, начал эту церковь, потом он не мог там быть. Но что он мог делать? Он мог молиться. На большом расстоянии, находясь от этих людей, он постоянно, непрестанно молился за них и благодарил Бога, что Бог созидает эту церковь. Интересно то, что в этом послании апостол Павел молится еще 2 раза. Второй раз он молится в 3 главе, с 11 по 13 стих. Он молится и уже не только благодарит, но уже конкретно просит за эту церковь. Он просит о ее нуждах и просит, чтобы Бог укрепил эту церковь. Также он молится о том, чтобы Бог дал этой церкви еще больше любви. И об этом мы с вами еще немножко поговорим. То есть апостол Павел вел такую активную молитвенную жизнь и понимал важность молитвы. Также в 5 главе, в 23 стихе он молится о том, чтобы Бог освятил эту церковь, чтобы Бог укрепил эту церковь и дух, и душу, и тело каждого человека, кто посещает это собрание. Апостол Павел отдавал большое значение молитве. И этому учит нас. Я честно скажу, что я забываю молиться очень часто за тех людей, которые были заинтересованы тем, о чем я им говорю, касательно Евангелия. Для меня это было большим уроком и напоминанием, что не забывать молиться, потому что Бог приводит людей ко Христу, Бог дает спасение, Бог взращивает людей в вере во Христа. О чем конкретно апостол Павел благодарит Бога и что он видел в этой церкви хорошего, чему мы можем поучиться? Давайте посмотрим на 3 стих. И в этой молитве, в этом стихе, 3 стихе, апостол Павел дает этой церкви 3 характеристики, за что конкретно он благодарит Бога и видит эти качества в этой церкви. И многие известные христианские лидеры, многие деятели христианские, богословы, только которые начинали вот христианство, можно сказать, они говорили о том, что вот эти 3 характеристики – это вообще основание христианства, без которых христианская жизнь или христианская церковь не может быть такой плодоносной, не может быть по-настоящему светом. Давайте мы с вами посмотрим, о чем апостол Павел говорит и за что благодарит, видя в этой церкви эти качества, эти характеристики. Итак, «Непрестанно памятую ваше дело веры». Что это за дело веры, о котором говорит апостол Павел? И мы с вами хорошо знаем, что спасение, оно не дается делами, да, потому что если бы через дела, то тогда жертва Христа была бы напрасна. Зачем тогда Христос умирал, если нужно нам самим что-то еще дополнительно делать? Жертвы Христа достаточно. Но апостол Павел говорит, что есть некие дела веры, за которые он благодарит эту церковь и людей, которые находятся в этой церкви, которые это совершают. Послание к Ефесянам. Во 2 главе известное место Писания, на котором строится доктрина спасения по вере, по благодати, говорится о том, что мы спасены по вере, по благодати, не от дел, не через дела, чтобы никто не хвалился. Это основание доктрины об искуплении через веру, а не через дела. Но в то же самое время есть другие места Писания. Например, многие из вас вспомнили послание Иакова, да? Где Иаков говорит о чем? Да, что вера без дел мертва. И у многих возникает вопрос, ну как так? Здесь Павел пишет, что только вера, только благодать. Яков говорит о делах. Тут опять Павел говорит о неких делах веры. И на самом деле это очень важный момент, потому что вера все-таки, как бы сильно мы не верили, глубоко мы не верили, она проявляется в наших поступках. Помните Авраама? Что сделал Авраам? Он доказал на деле, да? То есть Бог хотел испытать его веру. И он сказал, отдай самое ценное, самое дорогое. И что сделал Бог, когда Авраам готов был уже принести в жертву своего сына? Он остановил, потому что Бог увидел в Аврааме настоящую веру, которая была подтверждена его поступками и его делами. Делами можно отречься. В послании Титу, 1 глава, 16 стих, апостол Павел, говоря о критянах, о людях, которые жили на Крите, наставляя Тимофея, он говорит, что есть люди, которые делами что делают? Отрекаются. Своими поступками они говорят, что они знают Бога на словах, но на деле, к сожалению, они поступают неправильно, они поступают не по-библейски. Поэтому наши поступки, наше поведение, оно очень многое говорит о том, как мы верим и верим ли мы вообще. Сколько много людей вы знаете, которые бьют себя кулаком в грудь и говорят, я верующий, я такой верующий вообще, но при этом живет, к сожалению, совсем не по Писанию. Он говорит, что он верующий. Другое место Писания, очень жесткое место Писания, где написано, что и бесы веруют, и трепещут. Духовный мир, он не просто, знаете, вот верит, да, он знает на 100%, что есть Бог. Но почему он трепещет? Потому что не знает также свою кончину, окончание своей жизни, своего бытия. Поэтому для нас, верующих людей, наша жизнь, наши поступки, они показывают нашу веру. Либо мы отрекаемся своими поступками от правильной, настоящей веры, либо мы действительно подкрепляем То, что для нас Бог, Христос, действительно является ценностью, и мы идем за Ним. Итак, за какие же дела веры хвалит конкретно эту церковь апостол Павел? Посмотрите 9 стих этой же главы. Здесь написано следующее, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о вас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Как вы обратились к Богу от идолов. Для той церкви, для того города, очень большой проблемой было поклонение идолам. Люди верили в многобожие. Если вы знаете, что посмотрите какие-то исторические, может быть, комментарии, книги, то в той местности, совсем недалеко, находилась гора Олимп. Если вы изучали, может быть, историю, знаете, то вот Олимп – это такая гора, на которой как бы по преданию обитало много богов. Зевс – самый главный бог, да, лжебог, потом Прометей и так далее и тому подобное. И люди очень верили во все это. И поэтому, когда фессалоникийцы услышали Евангелие, и то, что Иисус умер за них, что Христа достаточно, Он искупил нас от греха, им нужно было отвернуться от идолов живому Богу. И может быть, нам сложно немножко это представить, но если бы мы с вами оказались в той местности, где все так верят, где для людей с детства нормально поклоняться идолам, ходить в какой-то храм, поклоняться этому идолу, и потом быстро так вот развернуться и стать верующим во Христа, отвернуться от идолов, то для многих людей это был просто на тот момент шок. Это сильнейшее доказательство того, что ты действительно принял Христа в сердце и идешь за Христом. И апостол Павел говорит, благодарит их за то, что у них был этот поступок, был этот шаг отвернуться от идолов и начать служить живому истинному Богу. И знаете, наверное, у каждого христианина есть свои горы, на которых обитают идолы. Есть свои идолы, которые вот как-то нас так влекут к себе, тянут к себе, на которые мы периодически вновь направляем свой взор, свой взгляд. И, может быть, для нас действительно дело веры, это когда мы понимаем, что это неправильно, что это не угодно Богу, мы отворачиваемся от этого. Это может быть где угодно, в семье, на работе, в нашем окружении, с нашими знакомыми. У каждого из нас есть свои горы, у каждого из нас есть свои идолы, которые тянут нас, которые привлекают нас. Но дело веры – это отвернуться от этого и вновь начать смотреть на Христа, вновь показать свою верность Христу. И очень часто это бывает трудно. Очень часто это бывает очень трудно. И эта церковь, мы видим, что она доказала на деле, что по-настоящему они верят во Христа и идут за Христом. Еще один момент, который я слышал, когда думаю, размышлял о делах веры. Кто-то сказал, что дело веры для нас, для верующих людей, для христиан, это чтение слова, это молитва, это благовестие. Это те дела веры, которые тоже показывают, что для нас Бог имеет большое значение. Если я не читаю Писание, если я не молюсь, казалось бы, такая мелочь, да, то это заставляет задуматься. Да, это заставляет задуматься, действительно ли для меня Бог является источником моей жизни. Такая, казалось бы, мелочь – читать Писание, молиться. Но это тоже усилие, это тоже старание. И все из нас проходили через, или проходят постоянно через такие моменты, когда встаете утром, знаете, что почитать-то нужно. Ну, сейчас сделаю вот это и почитаю. Сделал. А, вот сейчас еще вот это вот сделаю и потом почитаю. Схожу туда и потом приду, обязательно почитаю. И постоянно мы откладываем, откладываем, откладываем. И тоже своими поступками, к сожалению, мы не показываем свою веру. Я понимаю, что много дел, много забот, но найти в своем расписании время для Бога – это очень ценно, это очень важно, это очень дорого. Это тоже своеобразные дела веры, которые нам необходимо совершать. Но помните, что они не дают вам спасения. Если вы будете много читать, много молиться, это не значит, что Бог скажет: «О, какой хороший, все, давай, заходи, да?» Нет, Он принимает нас не потому, что мы много читаем и много молимся, а потому что мы приняли Его Сына, Иисуса Христа, в свое сердце, в свою жизнь. Новую формулу, которую хотят очень часто внедрить люди в свою жизнь, Христос плюс дела равно спасение, это неправильно. Мы живем только по одной формуле. Христос равно спасение. Христа достаточно. Христа достаточно. Также апостол Павел, продолжая в этом стихе благодарить эту церковь, говорит о следующем. непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви. Труд любви. В греческом оригинале здесь говорится о тяжелом труде, движимой любовью. Эта церковь трудилась очень много, и основным мотивом их служения, их труда была любовь. Труд любви. Невозможно что-то делать для Бога достаточно долго, если в сердце нет любви, если нет правильной мотивации. И когда речь идет конкретно об этой церкви, то в их случае, давайте посмотрим опять 9 стих, что они конкретно делали, да, что они делали с любовью, движимой любовью. 9 стих, они обратились от идолов для чего? Для того, чтобы служить Богу, живому истинному. Невозможно обратиться от идолов, повернуться ко Христу и при этом оставаться безучастным каким-то нуждам, каким-то служением. Человек, в сердце которого живет Христос, и если правильный мотив его сердца – это любовь, он не может просто сидеть. Бог постоянно побуждает его каким-то действием. Эта церковь имела желание служить. И апостол Павел благодарит эту церковь за их труд любви, за то, что в их сердце была любовь. И служение – это не только благовестие, да, это не только, когда мы делимся Евангелием. Служение – это, прежде всего, любовь по отношению к людям. И как мы сегодня уже слышали, я полностью согласен, любовь – это не только чувство. Любовь – это дела. Любовь – это поступки. Любовь – это действия. Можно любить словом, языком, да, но намного сильнее то, как мы поступаем, как мы живем, что мы делаем, как мы относимся к своим близким у себя дома, как мы относимся к людям в церкви, на работе, к своим друзьям, знакомым. Какие наши поступки? Движимы они любовью или нет? Как я уже говорил, апостол Павел несколько раз молится за эту церковь. И давайте посмотрим в 3 главе, а конкретно в 12 стихе апостол Павел молится о любви. И любви никогда не бывает много. Нельзя сказать, что у меня столько любви, что мне больше не надо. Любви часто не хватает. И просить у Бога любви – это очень хорошо. И апостол Павел в 13 стихе молится за эту церковь и говорит следующее. 12-13 стих. «А вас Господь да исполнит и переисполнит любовью друг ко другу, ко всем, какую мы исполнены к вам». Апостол Павел молится и говорит, у вас уже есть любовь, но пусть Бог еще больше вас исполнит этой любовью и переисполнит, чтобы у вас ее было много, потому что если ее будет много, вы начнете ей делиться, тогда ваше служение, ваша жизнь во Христе, она станет еще более качественной, еще более сильной. И замечательная песня со сборников Возрождения о любви, да, что мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь нужно, да, о любви, что все переносит. Часто ли мы молимся и просим Бога о том, чтобы Он дал нам больше любви? У нас много нужд, много переживаний, нет работы, может быть, учеба, еще какие-то сложности, внутренние переживания. Но молиться о любви, наверное, это нужно делать постоянно. Потому что если будет любовь Божья в сердце нашем, то многие вещи, они просто будут восприниматься нами совсем по-другому. Это не будет так болезненно, не будет так, может быть, сложно на нас отражаться. Еще о чем апостол Павел, третья характеристика, третье качество, о котором он молится, смотря на эту церковь, также в 3 стихе, терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на то, что мы видим много позитивного в жизни этой церкви, но в их служении, в их хождении было много сложностей, было много трудностей. Как я уже сказал, были гонения, были определенные атаки со стороны иудеев, язычников, их не понимали, их не принимали, и они подвергались серьезным таким сложностям. И в следующем послании, во втором послании этой же церкви, апостол Павел дает понять или напоминает им и нам, что да, есть трудности. Второй Фессалоникийцам, 1 главе 4 стихе он говорит следующее, это уже следующее послание. Опять он им пишет, потому что он любит, он переживает, он заботится, и он пишет следующее. «Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Здесь он уже во втором послании, он уже хвалится и говорит, что да, у вас не только есть любовь, да, есть еще много других качеств, но вы еще очень терпеливые. Вы можете терпеть. И их терпение, оно не на силе воли, да, на том, что они такие сильные и способные, но их терпение, оно в уповании на Господа Иисуса Христа. Есть трудности, есть гонения, И эта церковь, она справляется с ними, потому что она доверяет Богу. Эта церковь, она ожидала второго пришествия. И об этом апостол Павел тоже очень много говорит, что они задавали вопросы, скорее всего, как это будет, как Господь придет. Часто мы такие вопросы задаем. И в этом послании Павел отвечает на эти вопросы. Он объясняет, как это будет, как Господь придет, и кто первым будет восхищен, кто следующий, и так далее, и тому подобное. Тоже можете об этом почитать и посмотреть. Вот эти три характеристики апостол Павел очень часто использует в своем служении, в своих посланиях. Это, по сути, вера, надежда и любовь. Вот эти три качества, на которых, в принципе, строится наша христианская жизнь, наше поведение, наше хождение. И эти характеристики, они бессмысленны без Христа. Если в этих, во всех словах нет самого главного, нет упования на Христа, то у нас и ничего не получится. Без Христа, без веры в Него, без упования на Него, мы не сможем жить по-настоящему правильной христианской жизнью. У нас не будет правильных дел, у нас не будет правильного упования, у нас не будет труда любви. Сегодня мы как раз будем вспоминать и участвовать в заповеди, вновь смотреть на свое сердце, на те мотивы, которые заставляют нас делать то или другое. И это хорошее время, когда мы вновь смотрим на Христа, на то, что Он сделал для нас, на то, что Он совершил для нас, потому что в Его служении, в Его жизни как раз было все искренне, все бескорыстно, в пример для нашего послушания, нашего поведения. Пусть сегодня нас Бог благословит, чтобы, читая это послание, сегодня или в следующие дни, мы задали себе вопрос, а нахожусь ли я в Боге сегодня? Могу ли я сказать о себе, что я в Боге, по-настоящему в Боге, как эта церковь? Или же, может, я только на пути, или я поверхностно, или я еще как-то, но кем для меня сегодня является Бог? Он Господин, Он Господь, Он ведет, Он руководит, или же я еще, к сожалению, сам пытаюсь руководить своей жизнью? И мотив моего служения, когда я принимаю решение послужить, он не до конца искренний. Пусть Бог нас благословит, чтобы когда мы также будем участвовать в вечере, для нас это тоже было искренне. Тоже это было искренне и было по-настоящему от сердца. Давайте вместе помолимся, попросим, чтобы Бог помог нам и благословил. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем Ты оставил очень много примеров и наставлений для нас, для церкви 20-го, 21-го века, Господь. Благодарим Тебя за Твою любовь, за милость, за верность, за то, что мы можем читать и видеть то, как нам нужно поступать и жить. Научи нас действительно быть людьми, которые любят Слово, ценят Слово, живут по Слову. И также, Господь, я молюсь за каждого, кто находится сейчас в этом зале, чтобы мы были людьми, о которых можно сказать, что мы в Боге. Что мы действительно погрузились в Бога, мы захвачены Богом. Бог ведет нас, Бог руководит нами. Господь, я молюсь, чтобы, когда мы будем участвовать в заповеди, когда мы уйдем со служения, мы могли размышлять об этом, мы могли посмотреть на послание Фессалоникийцам и, может быть, взять для себя уроки, практические советы, как нам нужно поступать и как нам нужно жить. Я молюсь, чтобы всех нас Ты хранил в своей руке от неправильных мотивов, от неправильных ориентиров. И молюсь, чтобы в центре нашего хождения был только Ты, Иисус. Чтобы Ты был Господином, чтобы Ты был Царем, чтобы Ты вел, направлял, руководил. Благодарю Тебя за Твою милость, за Твою любовь, наш любящий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.